ребята, все не так, все не так, ребята.
12 часов без малого 10 минут в Москве. В эфире программа «Не так». У микрофона Алексей Кузнецов. Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. Видео обеспечивает видеоинженер Сергей Кузнецов. Сегодня вы выбрали с некоторыми колебаниями, а также всякими техническими неувязками в прошлое воскресенье со стороны организаторов голосования, вы выбрали дело, которое мы предлагаем, по-моему, третий раз, и посвящено оно очень давнему спору, судебному конфликту между императором Священной Римской империи германской нации Фридрихом I, которого мы лучше знаем как Фридриха Барбаросса, и одним из его вассалов, герцогом Баварии и Саксонии Генрихом Львом. Плюс 7-985-970-45-45. Телефон для ваших смс. Вы можете смотреть нас на YouTube-канале «Эхо Дилетант» и оставлять там свои комментарии, задавать вопросы. Ну и Яндекс.Эфир тоже к вашим услугам. У каждого человека, который хоть что-то слышал о европейской истории, свое представление о том, что такое Средневековье. Для кого-то такое классическое представление – это время полного мракобесия, да, горящих костров инквизиции, разумеется, это было. Для кого-то это время непрерывных войн, это тоже было, хотя это были несколько другие войны, не совсем такие, каким мы, так сказать, привыкли. Для кого-то это время засилие церкви, еще что-то, для кого-то это время постепенного роста городов и приготовления к реформации, а затем и к новым буржуазным отношениям. В общем, все это отчасти правда. На самом деле Средневековье чрезвычайно сложное и очень трудное для нашего современного восприятия время, потому что те отношения, к которым мы привыкли, отношения внутри государства, между государствами, само понятие политической нации, которой мы сегодня активно оперируем, обычно заменяя его словом «народ», да, российский народ, германский народ, французский народ, все это либо другое, либо вообще как та же нация еще не сформировалась. Поэтому нам действительно многое непонятно. Давайте вспомним, что такое Священная Римская империя германской нации. Значит, это империя, которая формально так принято, так договорились историки считать, возникает в 962 году с легкой руки германского короля Оттона I. Те, кто смотрит нас в YouTube, видят его изображение на большом экране, ну и на картинках трансляции. Это попытка воссоздать империю Карла Великого, хотя бы в каком-то объеме. А империя Карла Великого, в свою очередь, была попыткой воссоздать Западную Римскую империю. Напомню, что Восточная Византийская существует и вполне еще пока благополучно, хотя различного рода неприятности уже достаточно близко подобрались к ее границам в те времена, о которых мы говорим, то есть конец XII века. И в основе этого, помимо различных геополитических соображений, лежит простая, как правда, идея, что христианский мир должен быть един, что христианский мир, олицетворяемый в его религиозном, так сказать, в религиозной ипостаси римским папой, или точнее римско-католической церковью во главе с римским папой, а в светском плане вот кем-то, неким светским повелителем, других светских повелителей, вот эта самая идея в очередной раз, значит, начинает реализовываться в конце X века. Вот сейчас у меня, дай бог, переключится картинка. Что-то как-то... я не туда нажимаю. Вот, собственно говоря, те, кто нас смотрит, видят карту, на которой показана территория Священной Римской империи в момент ее возникновения. Вот это такие зеленые преимущественно тона плюс Северная Италия. Затем к ней присоединяется Центральная Италия, присоединяется вот на юго-западе герцогство Бургундия. И в конечном итоге возникает огромное государство, которое простирается от Северного и Балтийского морей на севере, соответственно, до Средиземного моря на юге, и которая представляет собой не державу под властью единого императора, который повелевает всем и вся, как это бывало в некоторые периоды существования той же Римской империи еще до разделения на западную и восточную, а представляет собой, ну, в современных терминах можно сказать, более или менее что-то напоминающее федерацию. Федерацию, в которую в некоторые моменты входит более сотни, несколько сотен различного уровня субъектов. Но в ранний период, а мы все-таки говорим о периоде еще достаточно раннем существования этого государственного образования, в основном, основную, так сказать, основной тон в империи, помимо императора, который может быть лицом более или менее полномочным в зависимости от своих личных качеств, от взаимоотношений со своими вассалами, от взаимоотношений с римскими папами, основной тон задают правители крупнейших, так сказать, племенных союзов, да, представители наследственной аристократии. И вот одно из таких наиболее серьезных испытаний, которое предстоит выдержать империи в этот период своего существования, это конфликт, который продолжался около 50 лет, и который получил впоследствии у историков название «борьба за инвеституру». За что? То есть за право назначать высших церковных иерархов, за право утверждать епископов в их должностях. Потому что по церковным правилам епископы, это верхний священнический, третий священнический, диакон, священник, епископ. Третий священнический чин высший, значит, епископы избираются другими епископами, их должно быть как минимум два, но затем, по сложившейся практике, они утверждаются. И вот вопрос о том, кто утверждает, император или римский папа, вот этот вопрос и обострится в конце XI века и примет форму конфликта между двумя волевыми, властными, энергичными, достаточно способными правителями, римским папой Григорием VII, крупным реформатором церкви, и императором Генрихом IV. Как обычно, повод был достаточно незначительный. Спор возник вокруг спорных выборов очередного архиепископа Миланского. Значит, папа запретил императору вручать инвеституру, заявив, что это его прерогатива, отстранил для острастки от своих должностей несколько германских епископов. В свою очередь император собрал подчиняющееся ему германское духовенство в городе в Вормсе, объявил о низложении папы. Папа, в свою очередь, применил свой, так сказать, аргумент, отлучив Генриха от церкви и освободив вассалов от присяги. Соответственно, они не должны ему подчиняться, и достаточно многие вассалы Генриха этим воспользовались. На этом этапе Генрих борьбу проиграл, и ему пришлось подвергнуться очень известному, очень унизительному наказанию. Ему пришлось вместе с несколькими оставшимися ему верными вассалами перевалить через Альпы и пешим порядком прийти в североитальянский город Каноссу, где находился в это время римский папа, и в течение 3 дней, стоя босым на коленях, на снегу смиренно ожидать аудиенции, после чего, значит, Генрих получил прощение. Ну, естественно, этим конфликт не закончился. И, так сказать, по мере того, как то Генрих ослабевал, то папа ослабевал, соответственно, эта борьба приобретала новые направления, но в конечном итоге уже их преемники в 1122 году, император Генрих V и папа Каликс II, заключили так называемый Вормский конкордат. Суть этого компромисса заключалась в том, что епископам вручают инвеституру и духовные, и светские власти. Соответственно, духовные власти возводят в сан вручая при этом епископские кольцо и посох, это прерогатива папы, а светскую власть, право на землевладение, которое символизирует скипетр, они получают из рук императора. Причем в разных областях империи эта процедура немного по-разному, там в разное время, в разной последовательности происходила. Ну, историки полагают, что это был компромисс, все-таки больше, от которого в большей степени выиграла папская власть. Затем постепенно проблема, имперские проблемы смещаются в область отношений с Северной Италией, Ломбардией в первую очередь, с растущими, стремительно растущими и богатеющими североитальянскими городами. Это и Милан, это и Венеция, это и Генуя, и десяток других городов, которые хотят как можно меньшей зависимости от императора, которые хотят как можно большей свободы, в первую очередь, в торговой деятельности. И в результате в 1167 году 16 восставших городов Северной Италии объединяются в так называемую Ломбардскую лигу. Они клянутся друг другу не заключать сепаратного мира, не покидать этого союза до тех пор, пока все они сообща не вернут североитальянским городам тех льгот, тех прав и свобод, которыми они обладали при прежних императорах. К этому времени императором с 1152 года уже является Фридрих I, Фридрих Барбаросса, племянник предыдущего императора Конрада III. Император не равен империи. Вот это нам достаточно трудно понять. В нашем представлении, в нашей исторической традиции наши императоры сочетают в себе, воплощают в себе всю полноту власти, а все подчиненные им структуры имеют ровно столько, сколько императора им делегировали. В Священной Римской империи с самого начала это было не так. Император избирается. Избирается коллегией курфюрстов. В ней могло быть в разное время разное число вот этих вот выборщиков, но такой наиболее стандартный вариант, который потом впоследствии получил уже в более поздние века и законное воплощение, это 7 человек, вот те, кто нас смотрят, видят на средневековой картинке, они изображены, соответственно, слева вы видите 3 выборщика, 3 курфюрста в красных шапочках, соответственно, это духовные лица, это епископы, это архиепископы Кёльна, Майнца и Трира, а 4 избирателя справа – это светские феодалы, соответственно, герцог Саксонии, марграф Бранденбургский, король Чехии и фальцграф Рейнский. Они не только избирают императора, но, по сути, император без их согласия не может, не рискуя нарваться на неприятности, принимать какие-то серьезные решения, а по решениям глобального порядка вообще собирается то, что потом получит название Рейхстага, да, имперский совет. У этого органа тоже, так сказать, меняется и структура, и численность туда входящих феодалов, но в любом случае, это те, кто обладает в империи реальной властью. Вот, соответственно, Фридрих Барбаросса, вы видите его позднее изображение, человек, который прославился как бесстрашный и способный полководец, практически всю свою взрослую жизнь проведший в седле. Ну вот, собственно, один из месседжей сегодняшней передачи заключается в том, что это был человек, который не полагался на голую силу, на право меча, который умел, применяясь к обстоятельствам, когда необходимо использовать и другие рычаги власти, например, судебный. Вот, собственно говоря, и об этом и сегодняшняя история. Одним из главных содержаний внутренней жизни империи в XII веке является соперничество двух могущественных, влиятельных, богатых родов. Это Гогенштауфены, земли которых располагались в основном на юго-западе империи, и это вельфы, не путать с гвельфами, с одной из политических партий противостояния императоров и пап. значит, владения вельфов располагаются на северо-востоке и на юге, соответственно, империи. И вот, значит, период, о котором идет речь, основное это противостояние выливается в сложные отношения, далеко не всегда вражду. Более того, большую часть времени, наоборот, вполне себе союзнические, достаточно добрые отношения между императором Фридрихом I Гогенштауфеном и наследником огромных земельных владений и других богатств, принадлежащих вельфам Генриховичу, ежели угодно, по прозвищу Лев, герцогу Саксонии и Баварии. Кстати говоря, как совершенно правильно в чате с самого начала мне напомнили, он нам не чужой, потому что его прямым потомком является один из российских императоров, а именно Иван VI Иоанн Антонович, правивший в результате очень недолго и очень несчастливо, но, тем не менее, вот можно считать, что и потомок вельфов тоже был на нашем престоле. Вопрос заключался на протяжении всего... Вот, собственно, одно из изображений. Ну, как вы понимаете, это изображение гораздо более позднее, поэтому говорить о каком-то портретном сходстве, наверное, было бы неосторожно. Вот что представляли собой владения Генриха Льва во время его максимума, его, так сказать, возможностей. Да? На северо-востоке Германии, доходя до Эльбы, владения герцогов саксонских, и на юго-востоке, занимая большую часть Баварии современной и целого ряда других нынешних германских земель, соответственно, герцогство Бавария. В чем особенность положения вельфов? В том, что они, по сути, отвечают за восточную и юго-восточную границу империи, которая в то время, значит, соприкасается практически на всем своем протяжении, соприкасается с различными славянскими племенными союзами. Славян в империи называют вендами или венедами. И вот, собственно говоря, борьба против восточных соседей и составляет значительную часть, можно сказать, ядро политики Генриха Льва. Ему выпало проявить свои полководческие дарования еще в достаточно молодом возрасте, когда ему было что-то около 18 лет, когда значительная часть европейских феодалов, в том числе еще тогдашний император, это было еще до интронизации Фридриха I, Конрад III, отправился вместе с французским королем Людовиком VII во второй крестовый поход. Этот крестовый поход был, его целью провозглашалось освобождение от мусульман одного из крестоносных государств, возникшего в результате первого крестового похода, княжества Эдесского. Ну, результат второго крестового похода были, в общем, вполне провальными, и на их фоне результаты альтернативного крестового похода, в котором принял участие совсем еще молодой Генрих Лев, выглядели более или менее пристойными. Это был так называемый Венский крестовый поход, который был поручен двум, скажем так, друзьям-соперникам. Ну, друзьями они никогда не были, союзниками были вполне себе. Южным отрядом, действовавшим против венедов, командовал Альбрехт Медведь, а северным, соответственно, Генрих Лев. Вот эти два, так сказать, геральдических животных и на славян набросились. Дело в том, что в свое время еще Конрад III передавал герцогство Бавария Альбрехту Медведю, потом, так сказать, вернули Генриху Льву, Альбрехт внешне принял это решение, но на самом деле соперничество продолжалось. Но в любом случае они обложили славянских князей данью, и хотя ни о каких победах, сокрушительных разгромах там и, так сказать, славяне наши речи не было, но, тем не менее, особенно на фоне неудач второго крестового похода, в общем, они свою репутацию повысили. Позже, уже в 60-е годы, Генрих Лев предпринял еще несколько экспедиций против могучего славянского племенного союза бодричей, или ободритов, как мы их чаще называем, значительно расширил свои свои владения и превратился в сильнейшего из князей империи, по своим владениям сопоставимо с императором. Кроме этого, он очень укрепил свое положение чрезвычайно мощным династическим браком, женившись на Матильде Плантагенет, то есть на дочери Генриха II, одного из самых могущественных, если не самого могущественного, из светских монархов тогдашнего христианского мира. Соответственно, ее матерью была Элеонора Аквитанская, знаменитая. Ну, и вы понимаете, что Матильда – это сестра Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного, то есть в ближайшей перспективе еще двух английских королей. Вот на этой достаточно, я понимаю, трудной для восприятия, особенно на слух, династической истории мы с вами прерываемся, и дальше будем после перерыва, после новостей короткой рекламы, уже, собственно, говорить о конфликте и о суде.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
12.35, продолжается программа «Не так». Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Кузнецов. Мы остановились, собственно, на начале конфликта между германским императором Фридрихом I Барбароссой и герцогом Саксонии и Баварии Генрихом Львом Вельфом. Меня совершенно справедливо поправляют. Юго-западная часть Священной Римской империи – это не герцогство Бургундское, а королевство Бургундии. Это другое государственное образование. Спасибо. Значит, совершенно справедливо полагаю, главной своей внутриполитической проблемой, да, части внешнеполитической тоже, борьбу с Ломбардской лигой, Фридрих Барбаросса осуществил 4 похода на Северную Италию с разной степенью успешности, и в конечном итоге 5-й должен был стать решающим, и хотя по ряду соображений император не стал объявлять общий имперский сбор, когда его вассалы обязаны были бы явиться со своими армиями и принять участие в этом походе, он, что называется, очень попросил. И, естественно, он рассчитывал, что самый могущественный, или, по меньшей мере, один из самых могущественных из его феодалов, человек, которому он сделал к этому времени уже немало разных, так сказать, добрых дел, ну и плюс, хотя это, видимо, и не самое важное, но, тем не менее, его двоюродный брат, они были с Генрихом Львом кузенами, что он будет одной из основ этой самой армии. А Генрих отказался. Есть даже рассказ, трудно сказать, насколько он достоверный, но его много где воспроизводят о том, что в процессе их свидания, когда Фридрих уговаривал Генриха принять участие в этом 5-м итальянском походе, он в какой-то момент даже опустился перед двоюродным братом на колени, но Генрих все равно отказался. Что стало причиной этого отказа? Разные есть версии. Может быть, обида, да, в частности, обычно ссылаются на то, что Фридрих отказался передать во владение Генриха Льва расположенный у подножия Гардских гор имперский город Гослар, на который тот претендовал. Может быть, Генрих не хотел покидать своих владений, опасаясь, что, так сказать, если он ввяжется в какую-то дальнюю экспедицию, то этим могут воспользоваться его беспокойные восточные соседи, да, которым он уже немало насолил к этому времени. Я имею в виду западных и южных славян. Может быть, еще какие-то были соображения. Так или иначе, в 5-м итальянском походе его не было. 5-й итальянский поход закончился катастрофой в 1176 году. Армия Фридриха Барбаросса, это, наверное, самое страшное поражение за его карьеру, была разгромлена около городка Линьяно. А вот те, кто нас смотрит, видят схему этого сражения. Немецкая конница сначала вроде бы, так сказать, сделала все возможное для победы, проломив передовой отряд миланских рыцарей, которые начали ретироваться с поля боя, но пешая часть которую иногда называют ополчением. Ну, не надо думать, что это ополчение – это простые горожане, вооруженные вилами, косами и топорами. Нет, это были достаточно, так сказать, опытные в военном деле люди. Среди них был даже так называемый отряд смерти, те, кто принесли крестную клятву живыми с поля боя не уйти, иначе как одержав победу. Значит, пехота остановила натиск германских рыцарей, а тем временем отступавшие итальянские рыцари наткнулись на отряд, который спешил им на подмогу из города Бреша, вместе с ними вернулись на поле боя и одержали победу. Вот такая вот победа после практически грани поражений, и ранее, и позднее в истории бывало. Вспомним знаменитую победу Наполеона в сражении при Маренго в 1800 году, сравнительно недалеко от тех мест, о которых мы сейчас говорим. И Фридрих, который сам, в общем, еле спасся, он чудом спасся с поля боя, потому что в какой-то момент его сбили с коня, и это послужило окончательным сигналом о том, что его войско потерпело разгром, так сказать, рыцари бросились на утек, он сам с трудом выбрался. Вот то, что Генриха Льва не было на поле боя, и вполне возможно, вот именно его усилий не хватило для того, чтобы при Линьяно вырвать победу, заставило Фридриха, что называется, затаить хамство. Но, будучи умным человеком, он прекрасно понимал, что если сейчас с досады, со зла провозгласить поход, то это очень не понравится другим крупным феодалам, потому что, естественно, они прекрасно понимают, что любая экспедиция против одного из них, это вещь обоюдоострая, да, так сказать, опасная в обе стороны. Кроме того, формально Генрих Лев вассальной клятвы не нарушал. Приказа ему не было, была просьба. Ну, а просьба, она тем и отличается, что ее можно отклонить. В результате мудрый Барбаросса стал ждать. Ну, а поскольку Генрих Лев никогда легким характером не отличался, то ждать пришлось достаточно недолго. У Генриха в его северо-восточных владениях возник... Точнее, обострился в очередной раз, возник-то он давно. Обострился старый добрый конфликт. Дело в том, что Генрих прогнал епископа Хальберштадтского с его кафедры, поставил туда своего человека. Обиженный епископ, прогнанный, через некоторое время вернулся, прогнал, так сказать, ставленника Генриха Льва. Генрих Лев объявил, что, так сказать, все это абсолютно неправомерно. Епископ отлучил Генриха от церкви, и плохо пришлось бы епископу, если бы ему на помощь не пришел один из самых могущественных церковных деятелей Священной Римской империи, архиепископ Кёльнский, который тоже был старым, так сказать, недругом Генриха Льва, вообще обладавшего большим талантом составлять себе врагов. В результате обе стороны в конфликте принесли жалобы на общеимперское собрание, вот то, что впоследствии назовут Рейхстагом, в городе Шпеере. Не первый раз, не первый и не пятый, да, это происходило регулярно, и вообще одна из обязанностей императора – разбирать подобного рода склоки, выступать в качестве модератора, мирить, находить компромисс. Собственно говоря, Фридрих был большим мастером этого дела, и не раз своего двоюродного брата, ну, не скажу спасал, но, по крайней мере, находил приемлемое для того решение путем переговоров. И мог бы и сейчас наверняка это сделать, но чувствую, что настает то самое, так сказать, сладкое время мести, месть, как известно, блюдо, которое рекомендуется подавать холодным, он сделал вид, что он не собирается вмешиваться в эту ситуацию. Собственно говоря, жалобы, поданные на Рейхстаг или на Сейм, как иногда, пользуясь польской терминологией, наши дореволюционные историки писали, вот, соответственно, пусть Рейхстаг и разбирает. А дальше, в общем, собственно, почти всю остальную часть работы сделал Генрих Лев. С его заносчивостью, с его самоуверенностью, с его гордостью, переходящей в гордыню. Когда он понял, что никто ему не гарантирует приемлемого для него решения, что сейчас, когда обе стороны явятся, так сказать, и будут там давать свои объяснения, о чем-то просить, в чем-то оправдываться и так далее, что он фактически окажется на одной доске с этими презренными, никчемными епископами, которых он искренне презирал, он не явился на Рейхстаг. Его позвали еще раз в Вормс на следующее собрание. Он опять туда не является. Его зовут третий раз. Причем для того, чтобы соблюсти все формальности, Рейхстаг проводится на территории ему подконтрольной, в Магдебурге. Да? Он не является и туда. И вот этим самым он подставляется, переводя конфликт из спора, ну, как мы бы сегодня сказали, гражданско-правового, да, спора хозяйствующих субъектов по поводу земель, да, переводит в уголовно-правовую плоскость. Потому что Магдебургский Рейхстаг обвиняет его ни много ни мало в неуважении императора. Собственно, благодаря этому это дело в свое время и попало в подборку, где давались именно, предлагались дела, связанные с неуважением к монарху. Неуважение к императору имело, так сказать, свои санкции, так называемую «малую опалу», да, по результатам которой земли потихонечку начали объявлять изъятыми у герцога и передавать их другим феодалам. Что-то отошло кёльнскому архиепископу, что-то отошло Альбрехту Медведю, что-то еще кому-то. В конечном итоге, когда на назначенный для последнего разбирательства этого дела Рейхстаг в Вюнцбурге Генрих Лев тоже не явился, собственно, стало понятно, что юридическая часть программы на этом закончена, он был подвергнут так называемой «большой опале», лишен каких бы то ни было ленных владений, по сути, объявлен вне закона. Сам Генрих Лев рассчитывал на то, что его поддержат его саксонские и баварские города, рассчитывал на помощь некоторых славянских князей. На каком-то этапе вроде бы ему даже удавалось в отдельных операциях одерживать победу, но по мере того, как собиралась против него все больше и большая сила, он терял одну землю за другой, один город за другим. Собственно говоря, критической последней потерей была потеря одного из главных его городов, города Любека, который довольно стойко сопротивлялся, держался. Но в конечном итоге, понимаете, ведь чем вассальные отношения, скажем, принципиально отличаются от отношений хана и подвластных ему территорий. Хан сказал «стоять и умирать», значит, все, кроме стоять и умирать, это предательство. А вассальные отношения предполагают взаимную ответственность и взаимные обязательства, хотя и неравные. У сеньора больше прав, чем у вассала, но у сеньора есть и обязанности перед вассалом. И в конечном итоге, когда городу Любеку сделали очень выгодное предложение, мы снимаем осаду, мы, так сказать, гарантируем городу защиту, и мы предоставляем городу статус имперского, то есть самостоятельного субъекта, так сказать, в составе Римской империи, Любек, вполне в соответствии с правилами тогдашнего времени, попросил свободный выход послов из города, и к Генриху Льву отправилось посольство со словами: ну, мы все делаем как положено, да, но либо ты приходишь и снимаешь осаду, ты же нас должен защищать, мы же твои вассалы, либо мы просим разрешения сдаться. И Генрих Лев, который не мог снять осаду с Любека, потому что вообще, так сказать, был к этому времени уже практически разбит, вынужден был предоставить Любеку право на капитуляцию на, так сказать, оговоренных условиях. После чего, собственно говоря, его, ну, простили в нашем современном понимании, да, ему вернули, правда, очень небольшую часть его земель, примерно 1/10 того, что было до начала конфликта. Его обнял император. Сцена, если правдив вот этот вот рассказ про стояние Фридриха на коленях перед пятым итальянским походом, то тогда история развернулась на 180 градусов, потому что здесь уже Генрих Лев стоял перед ним на коленях, а его двоюродный брат ласково его обнимал, поднимал с колен и так далее. Но, несмотря на это, большую часть земель ему не вернули. Ну и, кроме того, была достигнута договоренность, что он отправляется в изгнание до тех пор, пока ему не разрешат вернуться. И он действительно несколько лет вынужден был провести на харчах у своего влиятельного тестя, у Генриха II, английского Генриха Плантагенета. Соответственно, жил он это время в Нормандии, на севере Франции. Ну, а дальше известно, что дальше Фридрих принимает решение отправиться, несмотря на весьма уже не юный возраст, за 60 ему было прилично, отправиться в Третий крестовый поход, в поход двух королей и одного императора, Филипп II Август, Ричард I, Ричард Львиное Сердце, король английский, соответственно, император Фридрих I, французы и англичане морем, имперские рыцари через территорию Венгрии и Византийской империи, соответственно, пешим порядком. Ну, а дальше возникнет конфликт с византийским императором, немножко повоюют на территории Византии, добиваясь права, так сказать, прохода и обеспечения в пути всем необходимым через территорию империи, тем самым подготавливается катастрофа Четвертого крестового похода. Ну, а дальше на юге нынешней Турции, незадолго до вступления, собственно говоря, в восточные владение. Император, переправляясь, несколько есть версий того, как именно это произошло, но в любом случае все согласны с тем, что он утонул. Кто-то говорит, что он, переправляясь через реку, упал с лошади, а поскольку он был в тяжелых доспехах, то течение его уволокло, и когда тело достали, он уже захлебнулся к тому времени. Я встречал другой рассказ, что он умывался на берегу реки, и ему стало плохо, видимо, с сердцем, он лицо вниз упал в реку. Есть и такое описание, но в любом случае из этого крестового похода он не вернулся. Генрих Лев своего двоюродного брата пережил на 6 лет и, в общем, достаточно спокойно доживал свой век. Он похоронен рядом со своей супругой. Вот вы видите, те, кто нас смотрит, их надгробие в Бранденбурге. Вот Матильда, английская королева Мод, и Генрих Саксонский и Баварский Генрих Лев вот покоятся рядом уже много столетий. Вот такая вот история о том, как решали вопросы мудрые императоры в тех случаях, когда по каким-то соображениям было нецелесообразно прибегать к силе. Ну, а Священную Римскую империю, вот здесь спрашивают, это вот первый рейх Гитлера. Да, собственно говоря, Гитлер считал первым рейхом вот эту империю, вторым рейхом, соответственно, империю, возникшую после победы во франко-прусской войне, империю Бисмарка или Гогенцоллернов, правильнее, конечно, сказать. Ну, и третий тысячелетним рейхом он считал свое образование. На следующий раз вам приготовлен набор дел, большинство из которых, 4 из 5, мы еще, насколько я помню, ни разу не предлагали. Да и пятое дело предлагали, по-моему, 1, максимум 2 раза. Это процессы российских авантюристов, период 17-19 века. Значит, всех этих людей объединяют абсолютно феерические биографии. Вот какое бы дело вы ни выбрали, вы получите рассказ о человеке, невероятно склонном к авантюре, фантастической наглости, фантастической изобретательности, редкой бессовестности. Но, разумеется, есть и, так сказать, детали, которые их отличают. Я постарался в формулировке предложений хотя бы какие-то из этих деталей передать, чтобы вам упростить выбор. Судное дело Тимофея Анкудинова, международного авантюриста. В 17 уже веке Россия выходила хотя бы таким образом на международную арену. Поэта, и самозванца, выдававшего себя за сына Василия Шуйского. В 1654 году его судьба решалась в судебных застенках. Судное дело Федора Лисовского. Вот это человек-оркестр, смотрите. Священника Растриги, сотника, обвиненного в ложных доносах, присвоении церковной собственности, превышении служебных полномочий и вишенка на торте – двоеженстве. Это уже поздние петровские времена, 1722 год. Несколько судов, аж три, над офицером и Асафатом Батуриным, ложные доносы и заговор против императрицы Елизаветы в пользу наследника Петра Федоровича. 40-й, 53-й, 68-й годы. Судное дело Астафия Долгополова, вот его мы как-то предлагали, купца-авантюриста, снабженца пугачевской армии, который несколько раз переметывался туда-обратно. Ну и, наконец, несколько судов над офицером Романом Медоксом, мистификатором и доносчиком. Начал он свою полезную деятельность во время лихой годины 12-го года, ну а закончит уже при глубоком Николае I. Последний раз его будут судить в 34-м году. Всего вам доброго. Выбирайте через несколько минут в родительском собрании Евгений Ямбург. Юбилейная передача. Юбилей его школы, юбилей самого Евгения Александровича. Ну и в книжном казино ко мне, собственно, в родительском собрании уже присоединится Никита Василенко.